Глава 14. Тиблоры давно уже заслужили репутацию убийц детей, палачей беспомощных, демонов в смертной плоти, что карали Натиев точно ничем не заслуженное проклятие. Чем скорее тиблоры будут истреблены в своих горных укрытиях, тем скорее начнет, наконец, истираться сама память о них. И пока тиблоры не станут лишь злодеями из сказок, которыми пугают детей, мы видим свое предназначение ясно и четко. Айад Курбурн. Поход 1147 года. Волки бежали в почти светящемся тумане, и звериные глаза сверкали, стоило им повернуть голову в сторону тиблора. Словно он был моралом в глубоком снегу, могучие хищники держались вровень с добычей по обе стороны. Призрачные, неумолимые воплощения звериного терпения. Хотя сомнительно, чтобы эти горные охотники когда-либо прежде выбирали жертвой тиблорского воина. Карса не ожидал найти здесь снег, в частности потому, что путь его пролегал вдоль северного плеча зазубренной гряды. Повезло, что не придется преодолевать перевалы. Справа, на расстоянии не больше двух лиг, виднелись охряные пески пустыни, и он прекрасно знал, что там внизу солнце поливает землю потоками жара. То же самое солнце, что смотрело теперь на него с неба размытым шаром холодного пламени. Снег глубиной по щиколотку замедлял его ровный бег. Волки умудрялись каким-то образом скользить по спрессованному ветрами насту, лишь изредка проваливаясь. Туман, окруживший охотников и жертву, состоял на деле из мельчайших снежинок, сверкавших ярким ослепительным светом. Карсе сказали, что где-то на западе горный кряж закончится. Справа будет море, слева узкая, взъерошенная гряда холмов. За холмами на юге будет город – Ла-Торе-Вай. Тиблор не собирался туда заходить, но придется обойти его по краю. Чем раньше Карса покинет цивилизованные земли, тем лучше – но до того придется еще переправиться через две реки, а это несколько недель похода. И хотя Тиблор бежал по склону в одиночестве, он чувствовал присутствие двух товарищей. В лучшем случае духов, призраков, а возможно лишь расколотых обломков его собственного сознания. Скептичный Байрод Гилд, флегматичный Делум Торт. Грани его собственной души, которые позволяли постоянно вести диалог, сомневаться в себе. И если так, не более чем прихоть. Карса убедил бы себя в этом, если бы не бесчисленные острые шипы в замечаниях Байрота Гилда. Иногда Карсе казалось, что он снова стал рабом, сгорбился под бесчетными ударами плети. Невозможно было поверить, чтобы он сам сотворил такое с собой.
«Не так уж невозможно, предводитель. Стоит лишь задуматься на миг и проследить за собственными мыслями».
«Не сейчас, Байрод Гилд!» — отозвался Карса. «Я и так уже запыхался!»
«Это высота, Карса Орлунг!»
— проговорил голос Делума Торда.
«Хоть ты этого и не чувствуешь, но с каждым шагом по пути на запад ты спускаешься все ниже. Скоро снег останется позади. Рараку была некогда внутренним морем, но море это плескалось у подножия высоких гор. Все твое странствие, предводитель, было до сих пор спуском».
В ответ на эту мысль Карса лишь хмыкнул. Сам он никакого спуска не ощутил, но горизонт в этих землях играл с ним в странные игры. Пустыня и горы всегда лгут. Это он обнаружил уже давно.
«И когда снег исчезнет, — прошептал Байрод Гилд, — волки нападут».
«Знаю. Теперь тише. Я вижу впереди голый камень».
Увидели его и охотники. Всего волков было не меньше дюжины, выше в холке, чем собратья с родины Карсы, крупные, в желто-бурых, серых и пятнисто-белых шкурах. Тиблор заметил, как четверо зверей метнулись вперед, по два с каждой стороны, к бесснежной скале. Зарычав, Карса выхватил свой деревянный меч. В холодном воздухе руки слегка занемели. Будь в западной части священной пустыни хоть какие-то другие источники воды, ему бы не пришлось взбираться на эти высоты, но теперь уже поздно было жалеть о принятых решениях. Тяжелое дыхание волков звучало с обеих сторон и за спиной.
«Им нужна надежная опора под ногами, предводитель. Впрочем, тебе тоже.
Берегись тех трех, что следуют сзади. Они нападут первыми, скорее всего, за шаг или два до того, как ты доберешься до скалы». В ответ на непрошенный совет Байрота Карса оскалил зубы. Он и сам прекрасно понимал, что и когда сделают звери. Внезапно лапы ударили в нас так, что в воздух взвелись комки снега, и все волки разом обогнали ошеломленного Карсу. Когти скрипнули на голом камне, брызнула талая вода, и хищники, развернувшись, встали полукругом перед Тиблором. Он замедлил шаг, поудобнее перехватил оружие. На этот раз смолчал даже Байрот Гилд. Он явно был столь же неуверен, как и сам Карса. В голове зазвучало тяжелое дыхание, затем хриплый голос.
«Нам понравилось, Таблакай. Ты бежал без передышки 3 ночи и почти 4 дня. Мы поражены и восхищены, иначе не скажешь. Такого мы никогда прежде не видели. Видишь, как ходят у нас бока? Ты нас вымотал. И взгляни на себя. Ты глубоко дышишь. Веки покраснели, но стоишь крепко. Ноги не дрожат. Как и странный меч у тебя в руках. Ты что же, хочешь причинить нам вред, воин?»
Карса покачал головой. Ответил на том же языке, малозанском.
«А, видно, ты что-то вроде одиночника. Но не один, вас много. Стало быть, Дииверс. Я убивал одиночников. Шкура у меня на плечах тому свидетель, если усомнишься в словах. Нападай, если хочешь, и когда я всех вас перебью, скрою себе такой плащ, что сами боги позавидуют».
«Мы больше не хотим убивать тебя, воин. Более того, ныне мы заговорили с тобой, чтобы предупредить».
«О чем?»
«Ты идешь по следу».
Карса пожал плечами.
«Двое мужчин, оба тяжелые, один повыше, идут плечом к плечу».
«Плечом к плечу, да. И что это тебе говорит?»
«Ни один не ведет, ни один не следует за другим».
«Опасность скачет у тебя за плечами, Таблакай. Угроза исходит от тебя. Еще одна причина, по которой мы не будем сражаться с тобой. Великие силы жаждут заполучить твою душу. Слишком многие, слишком смертоносные. Но внемли нашему предостережению. Если повздоришь с одним из этих путников, мир пожалеет об этом. Весь мир, воин».
Карса второй раз пожал плечами.
«Сейчас я ни с кем не хочу сражаться, Дейверс. А если кто решит повздорить со мной, то уж не моя вина, что мир пожалеет. А теперь довольно слов. Уйдите с дороги, а то я всех вас перебью».
Волки явно колебались.
«Скажи им, что Риландарас пытался тебя отговорить, прежде чем совершишь в жизни последний поступок, который приведет к гибели мира».
Тиблор увидел, как волки развернулись и побежали прочь, вниз по склону. Хохот Байрота Гилда далеким громом раскатился в голове. Карса кивнул.
«Никто бы не принял вину за то, чего еще не случилось», — пророкотал он. «И само это уже могучее предостережение».
«А ты и вправду растешь и делаешься соразмерен сам себе, Карса Орлунг. Что будешь делать?»
Карса оскалил зубы, цепляя меч на ремни за плечом.
«Делать, Байрот Гилд? Как что? Пойду познакомлюсь с этими ужасными путниками, разумеется».
На этот раз Байрот Гилд не смеялся. Талая вода бежала по ломкому камню под мокасинами Карсы. Впереди открылся лабиринт столовых гор из песчаника, плоские вершины поблескивали снегом и льдом. Несмотря на яркое, послеполуденное солнце в чистом небе, узкие извилистые каналы между горами утопали в глубокой тени. Но снег под ногами исчез, и Карса уже чувствовал тепло в воздухе. Он видел лишь один путь вниз, и тот был уже не столько тропой, сколько потоком. Поскольку никаких других следов не было видно, Тиблор решил, что двое путников выбрали ту же дорогу. Теперь Урит двигался медленней. Ноги отяжелели от усталости. Он бы ни за что не показал волкам Дейверсам, насколько измотан, но эта угроза уже осталась позади. Карса чуть не падал с ног. Не самое подходящее состояние, чтобы скрестить клинки с демоном, способным разрушить мир. Но все равно ноги несли его вперед, будто по собственной воле, словно так было суждено.
А у судьбы, Карса Орлунг, своя движущая сила.
Снова вернулся, чтоб травить меня, Байрод Гилд. Лучше бы дал совет. Этот Риландарас, Диверс, произнес зловещие слова, верно?